Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем рассказ о судебном процессе Виктора Кравченко, советского перебежчика, опубликовавшего книгу «Я выбрал свободу» против еженедельника «Лэтр Франсез», который издавали французские коммунисты. Процесс, напомню, начался в январе 49 года, и мы сегодня восстанавливаем его сюжетные линии по некогда совершенно секретным ОЗП, особым закрытым письмам ТАСС, бюллетенем с обзорами западной прессы, предназначавшимися для Сталина и его приближенных.
Я напомню суть дела. В книге «Я выбрал свободу» был описан жизненный путь Кравченко, сына железнодорожного рабочего, получившего инженерное образование и сделавшего карьеру. Он писал, что руководил крупным оборонным заводом, работал в Совнаркоме РСФСР. А в США он оказался как член Советской закупочной комиссии и бежал в апреле 44 года. В книге описывается то, что Кравченко видел вокруг себя. Например, как еще студентом он участвовал в уборочной кампании во время коллективизации и наблюдал голод. Кравченко учился в Донецке и Харькове. Или чистки, он писал, что и сам им подвергался. Книга имела большой успех в США, но когда ее перевели во Франции, французские коммунисты возмутились. Они не допускали мысли о том, что сталинский режим на самом деле отличен от своего пропагандистского облика. Утверждали, что про репрессии и насильственную коллективизацию – это все неправда. В «Lettre française» была опубликована резкая статья за подписью некого Сима Тома, где говорилось, что Кравченко – дезертир и предатель, так как бежал во время войны, а его интервью американским газетам с удовольствием перепечатали нацисты, что он человек ничтожный и пьющий, и не он настоящий автор книги, и что за всем этим стоят американские спецслужбы, занятые антисоветской пропагандой и ведущие мир к новой войне. Кравченко подал на «Lettre française» в суд. Ответчиком выступал главный редактор Клод Морган.
Сима Тома, на англоязычный манер его именуют иногда Сэмом, коммунисты в суд не представили. Довольно скоро выяснилось, что это псевдоним. О том, кто скрывался за ним, у нас будет отдельный разговор. Надо напомнить, что кроме Клода Моргана был и второй ответчик, журналист Анре Вермсер, сотрудничавший в «Lettre française» и опубликовавший в газете «Сесуар» одну из самых злобных статей против Кравченко. Мы уже говорили, что процесс привлек к себе ажиотажное внимание прессы, а ход судебных слушаний оказался весьма сумбурным. Обсуждали вперемешку то личность Кравченко, то сущность сталинского СССР.
Свидетели защиты, то есть «Lettre française», во-первых, утверждали, что советская действительность описана в книге неверно. Выступали, например, такие люди, как Фредерик Жюльо-Кюри, говорили о своих поездках по СССР. Во-вторых, пригласили людей, знавших Кравченко. Это были люди из-за железного занавеса, из Советского Союза. Их задача была подтвердить, что Кравченко не заслуживает доверия, а факты его реальной биографии не соответствуют тому, что написано в книге. Со стороны Кравченко выступали свидетели, заявлявшие, что написанное в книге «Я выбрал свободу» о сталинском режиме – сущая правда.
Лондонское радио, 2 февраля, стенографическая запись. Вчера суд заслушал дальнейшие показания свидетелей, выступавших в пользу Кравченко. Все они были вызваны для того, чтобы подтвердить, что Кравченко верно описал условия жизни в Советском Союзе в своей книге. Адвокатам защиты еженедельника «Lettre française» удалось установить, что эти свидетели были вывезены с советской территории незадолго до того, как местности, в которых они проживали, были снова заняты советскими войсками. В зале суда опять создалась напряженная атмосфера, когда защита намекнула на то, что все свидетели являются коллаборационистами. Председатель суда посадил полицейского между Кравченко и редактором еженедельника «Lettre française», чтобы предотвратить драку.
Ну, подумайте, какие осведомленные критики советского режима могли в 1949 году оказаться на Западе? Конечно же, это в основном были ДП, перемещенные лица. Ну, а теперь сопоставьте все это с расстановкой сил на поле быстро возникшего после войны во Франции нового национального героического мифа. Коммунисты в нем овеяны славой героев сопротивления, а к коллаборантам отношение теперь весьма нетерпимое. И советские власти, ведавшие, так сказать, процессом, пытались тогда на этом сыграть, потребовав выдачи троих свидетелей Кравченко как военных преступников.
Надо сказать, ход получился скорее неуклюжий и неудачный. Адвокат Кравченко Изар сразу же заявил, что нота СССР является вмешательством в ход суда со стороны иностранного государства. А официальные французские органы прокомментировали, что это требование выдачи вызывает сложные юридические проблемы. СССР не принял участия в работе спецкомиссии ООН по составлению окончательного списка военных преступников и процедуры их выдачи. А соглашения о выдаче уголовных преступников между Францией и СССР нет. К тому же люди, о которых идет речь, проживают в американской зоне Германии, а во Франции находятся в качестве свидетелей под защитой соответственного закона. То есть формально выдать их невозможно. Советские власти, как это с ними часто случалось, не учли, что в иных государствах к юридическим формальностям относятся всерьез.
Давайте зададимся вопросом, который часто вставал перед читателями ОЗП. Ну, чего добились? Удалось опорочить свидетелей Кравченко или, наоборот, навредили сами себе? А если и то, и другое, чего больше?
Судя по тем статьям, которые были переведены для ОЗП, скорее второе – навредили сами себе.
И советская сторона, присутствовавшая в этом деле закулисно, и ее защитники, выступавшие в суде, оказались, конечно, в затруднительном положении. Дело ведь не в том, верили они или нет в насильственную коллективизацию и голод. В реальности-то все существовало, и опровергать Кравченко было, согласитесь, трудно. В этих обстоятельствах защита «Лэтр Франсез» придумала другой ход – дезавуировать самого Кравченко. Логика была такая. Кравченко не учился и не работал там, где он пишет. Следовательно, он не является очевидцем голода, а значит, никакого голода и не было. Ну, сомнительная логика, конечно.
Париж, 8 февраля, Франс Пресс. Конец восьмого заседания суда ознаменовался подлинной сенсацией. Защитник «Лэтр Франсез» Норман зачитал анкету, заполненную самим Кравченко 3 марта 1942 года в СССР. В этой анкете Кравченко не упоминает ни о своей деятельности в качестве директора завода, ни о своем пребывании в Харькове в качестве студента, ни тем более о своем вступлении в комсомол, как он писал об этом в своей книге. На вопрос председателя суда Дюркейма Кравченко не опроверг подлинности документа, представленного его противниками.
Документ был получен явно от советской стороны, что вызвало некоторые сомнения в его и достоверности, и правомочности как свидетельства. Однако некоторое впечатление анкета произвела.
«Кравченко никогда не отвечает на наши вопросы», — сказал Норман. «Этот процесс, как уже отмечали газеты, является разговором между глухими. Кравченко не может привести доказательств, что он был лично свидетелем адской уборки урожая, что он был студентом авиационного института в Харькове, что он был директором завода. Этот документ вкратце подтверждает все заявления советских свидетелей».
На следующий день Кравченко объяснил расхождение между книгой и анкетой. Главным документом, предъявленным в ответ на анкету его адвокатом Изаром, оказалась советская газета, где в тексте выступления Молотова упоминался директор Большого трубного завода в Сибири Кравченко. Возникла дискуссия, что доказывает газета и можно ли советскую должность начальник цеха считать соответствующей директору завода во французском понимании.
В общем, выходило, что даже если и есть какие-то документы, то совершенно не ясно, следует ли им доверять. А главное, что они на самом деле означают, ввиду неясности советских реалий. На этой неопределенности отчасти базировались и ощущения суда, что в книге Кравченко его карьера, видимо, отражена не вполне адекватно.
Парижское радио, 9 февраля, репортаж Фредерика Потшера, вещание на Таити. На 8-м заседании в качестве свидетелей, вызванных защитой, выступили советские инженеры Колыбалов и Василенко, которые хорошо знали Кравченко не только в Днепропетровске, но и в США, где они вместе с Кравченко входили в советскую миссию по закупкам. Эти два свидетеля сообщили, что Кравченко никогда не занимал важных постов и никогда не был директором завода, где работает 27 тысяч человек, о котором пишет автор книги «Я выбрал свободу». Кравченко был лишь начальником цеха, да и то не существующего в Сибири, в Кемерово. Кравченко пишет, что когда он был членом совнаркома, он в любой час дня и ночи вызывал любого народного комиссара.
Колыбалов. Полноте. Невозможно выдумывать такие вещи, чтобы Кравченко отдавал приказы нашим министрам.
Кравченко. Свидетель принадлежит к советской клике, которая повинна в исчезновении десятков тысяч инженеров.
Колыбалов. Ложь.
Кравченко. «Правда, правда. Это я наладил работу завода, а не вы со всеми вашими речами. Колыбалов абсолютно ни в чем не разбирался. Он входил в ударную бригаду, созданную Кагановичем. Эти господа только и делали, что превозносили Сталина и других». Говоря о свидетеле, Кравченко восклицает возмущенно. «Из-за этой гадины мне чуть не пришлось просидеть 2 года в тюрьме. Он, господин председатель, подписал письмо, в котором требовалось привлечь меня к суду. Собеседники угрожают проломить друг другу головы». Председатель, только, пожалуйста, не здесь.
Вот примерно в таком духе и проходили показания свидетелей. Они местами, видимо, правду говорили. Но в самом деле, мне тоже сложно представить себе, чтобы Кравченко занимал такие должности, что министров к себе вызывал. В других случаях свидетели стекленели и твердили только, что не слыхали ни о каком голоде. А что они еще могли сказать? Кравченко срывался на риторические обличения, если это были действительно срывы, а не продуманная манера поведения.
Но главное, каждый твердил свое, и определить, кому из них верить для западной публики, часто было затруднительно, что нередко и отмечали авторы газетных отчетов.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Мы продолжаем рассказ о слушаниях по делу Виктора Кравченко, автора антисоветской книги «Я выбрал свободу», против газеты французских коммунистов «Lettre française» в Париже в 1949 году. Одной из сенсаций процесса стало появление прибывшей из СССР бывшей жены Кравченко Зинаиды Горловой. Французы есть французы. Первым делом отмечали, как она выглядит и как одета.
Занятно. Ну и как выглядела в Париже 49-го года эта советская женщина из провинции?
Если верить журналистам, выглядела неплохо.
7 февраля. Франс-пресс. Бывшая жена Кравченко – полная женщина с зачесанными кверху белокурыми волосами. Она очень миловидна, у нее свежий цвет лица и глубоко посаженные глаза. К сожалению, лицо ее слишком намазано. Она одета в черное, очень простое платье с закрытым воротником.
8 февраля. Франс-пресс. В зале присутствует бывшая жена Кравченко Горлова. Она одета в коричневое пальто. На ней очень элегантная коричневая шляпа в форме берета с бархатными лентами того же цвета. В руке она держит цветной носовой платок.
Ну а говорила-то она что?
Главным образом – банальные претензии к бывшему мужу. Что о браке с Кравченко она вспоминает как о самом тяжелом периоде своей жизни, что Кравченко принудил ее сделать аборт, что они много скандалили, ну и так далее.
Защитник Lettre française спрашивает Горлову, была ли она с ним во время проведения коллективизации на Украине. Свидетельница – нет. Кравченко вскакивает. «Как так? Она видела все ужасы и умоляла меня отправить ее обратно в Днепропетровск. Это опровержение Кравченко очень категорично, но госпожа Горлова бесстрастно заявляет, что ее муж лжет, лжет и без конца лжет». Тогда Кравченко громким голосом кричит. «А что стало с родителями Горловой? Она не хочет сказать?»
Кравченко утверждал, что отец Горловой был репрессирован. Она, что отец умер от воспаления легких в 1938 году. На мой вкус, не очень красиво со стороны бывшего мужа, произносившего на суде гневные речи о страданиях своего народа, ставить женщину в такое положение. Он-то прекрасно понимал, что ничего другого она сказать не в состоянии, ей же предстоит вернуться домой.
Ну, Оля, здесь, пожалуй, речь шла уже о перепалке бывших супругов, а в этой ситуации бывает, обе стороны склонны забываться. А Горлову кто заставлял рассказывать про аборт и скандалы? Держалась бы, так сказать, тематики общественно-политической? Ну, давайте мы это оставим и поговорим о другом свидетеле, генерале Леониде Руденко. Когда он был заявлен в качестве свидетеля, французские газеты сначала написали, что в Париж едет сам прокурор Роман Руденко, обвинитель на Нюрнбергском процессе, но оказалось, перепутали. Это был другой Руденко, бывший начальник Кравченко по закупочной комиссии в США.
Генерала Леонида Руденко немедленно проводили в зал. Его сопровождал адъютант. Оба были одеты в военную форму цвета хаки. На груди генерала много ленточек, соответствующих полученным им наградам.
Размеренным тоном генерал Руденко начинает давать показания. Переводчик переводит каждую фразу.
«Я должен сказать, прежде всего, — говорит Руденко, — что Кравченко — изменник, дезертир, военный и уголовный преступник, который подлежит суду Советского военного трибунала. Инженер Романов представил мне доклад, чтобы обратить мое внимание на инженера-приемщика Кравченко, работа которого была плохой и который часто появлялся в бюро в нетрезвом виде».
«Кравченко, вы лжете самым недостойным образом, вы немилосердно лжете».
«Генерал Руденко, я считал необходимым вернуть Кравченко в Советский Союз и просил Романова предупредить последнего. Весь мой персонал работал день и ночь, чтобы обеспечить Красную Армию тем, в чем она нуждалась».
«Вы помогали немцам с 1939 года, я буду говорить именно об этом», — бросает реплику Кравченко.
«Американскую газету «Балтимор Сан» удивлял превосходный стиль Кравченко», — продолжает генерал Руденко. «Кравченко не один, за его спиной стоят американские реакционные силы, которые нуждаются в подобном человеке, чтобы объединить всех реакционеров, расколоть демократические силы и подготовить новую войну. Советский народ жаждет мира, в СССР ни люди, ни газеты не говорят о войне».
«Вы захватили Восточную Европу», — говорит Кравченко резким голосом.
«Мы осуществляем в России большие работы для того, чтобы обеспечить народу счастливую жизнь», — продолжает Руденко. «Мы стараемся развернуть к югу реки, текущие на север, для того, чтобы на месте пустынных пространств возникли оазисы».
«Было бы лучше, если бы вы обеспечили свободу людям, а уж потом занимались оазисами», — бросает реплику Кравченко. В зале раздается взрыв хохота.
Председательствующий Дюркейм грозит, что он прикажет очистить зал, если публика будет продолжать вести себя так невежливо по отношению к иностранному генералу.
Руденко сказал, что, по его мнению, Кравченко остался в Америке, чтобы избежать призыва в армию. Подтвердил, что важного поста в Харькове Кравченко не занимал, а в Тресте оставил после себя хаос в делах.
Затем Руденко заявляет, на этом посту Кравченко перерасходовал 150 тысяч рублей, не имея на это должных оснований.
«Кравченко, вы лжете».
«Генерал Руденко, советское правосудие проявило чрезвычайную снисходительность Кравченко, вынеся ему умеренный приговор для того, чтобы дать ему возможность исправиться».
Блюмель задает следующий вопрос. «Что вам известно о чистках?»
Генерал Руденко отвечает, «Я думаю, что этот вопрос выходит за рамки данного процесса. Что касается меня, то я считаю, что правительство и народ вовремя провели необходимую чистку, и доказательством этого служит то, что в России не было пятой колонны».
Изар спрашивает, что было бы с Кравченко в России, если бы он опубликовал свою книгу?
Руденко, ни один советский гражданин никогда не позволил бы ему написать такую вещь.
В этот момент Кравченко просит, чтобы ему дали возможность ответить на показания генерала Руденко. «Генерал Руденко не является кадровым генералом», — говорит Кравченко, тон которого становится все более резким и извительным. «Временами он стучит по столу секретаря суда. Его военная форма — это маскарад. В Сталинграде десятки тысяч моих соотечественников умирали за Россию, но не за партию, а в это время Руденко зарабатывал свои палеты. Я не знаю, как немцы использовали мои слова, но я знаю, что немцы сделали с сырьем, полученным от Советов». Кравченко подробно перечисляет, какое количество различных металлов было поставлено России и Германии в момент Германо-Советского пакта. «Этим металлом вы убивали французов, вы были преступниками».
«Все это непристойно», — заявляет адвокат Норман. «Генерал Руденко — герой. Возмутительно, что Кравченко таким образом обращается к нему. Несмотря на то, что Руденко продолжает улыбаться, он, по-видимому, все больше нервничает и непрестанно постукивает пальцами по столу. Затем, явно выведенный из себя словами Кравченко, он заявляет, что уходит. В это время шум нарастает, адвокаты защиты возмущаются словами, произнесенными Кравченко. Кравченко кричит все громче и угрожающе направляется к свидетелю, так что поднимается страх, чтобы предупредить драку. Тогда в обстановке ужасного шума Руденко берет свою шапку и покидает зал заседания. За ним немедленно следует госпожа Горлова, другие советские свидетели и лица, которые их всегда сопровождают.
Похоже, корреспондент «Франс Пресс» сам не очень понимал, что тут ключевое слово «последнее» насчет лиц, всегда сопровождавших советских граждан. Сцена показаний Руденко, конечно, весьма колоритная. Он говорил как правоверный советский функционер и, очевидно, несмотря на опыт работы в Америке, не вполне отдавал себе отчет, как вне советской системы координат могут звучать его заявления, ну, такие как, например, про вовремя проведенные чистки.
По-своему, он, пожалуй, даже неплохо завершил свою партию, и оскорбительные выпады Кравченко были Руденко вполне на руку. Он удалился с гордой позой как раз тогда, когда все яснее становилось. Сказать-то ему больше нечего. В любом случае, для зрителей тогда уже стала очевидной важная вещь. Кравченко отнюдь не является ничтожной, незначительной и вдобавок пьющей личностью. Он держался инициативно, напористо, агрессивно, находчиво. Если не было аргументов, прибегал к риторике и гневным нападкам. В общем, в этой части утверждения «Лэтр Франсез» явно не подтверждались.
А в разгар процесса появилась еще одна свидетельница с его стороны, которая, судя по газетам, произвела очень сильное впечатление.
23 февраля, «Франс Пресс», дает показания госпожа Маргарет Бубер Нойман. Это еще молодая женщина с тонкими и красивыми чертами лица, хотя и свидетельствующими о перенесенных страданиях. Нойман произносит очень большую речь. Прежде всего, она заявляет, что является невесткой немецкого философа Бубера и женой Ноймана, который является руководителем немецкой коммунистической партии. Нойман и его жена много раз бывали в СССР. Нойман был, в частности, кандидатом в члены президиума Коминтерна с момента его основания, в котором он принимал деятельное участие. В 1932 году Нойман был вызван в Москву за политический уклон, затем его послали в Испанию, где он был главным редактором газеты. Из Испании он вновь возвратился в СССР. В 1937 году, продолжает госпожа Нойман, он был арестован и окончательно пропал, и нельзя было узнать, что с ним случилось. Сама я была также арестована и выслана в Сибирь по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Мне поставили в упрек мою деятельность в немецкой коммунистической партии в 1931 и 1932 годах. Вы являетесь не только контрреволюционеркой, заявили мне, но вы еще и троцкистка. Далее свидетельница описывала тяжелые условия жизни в огромном лагере близ Караганды. В 1940 году, после подписания Германо-Советского пакта, говорит далее свидетельница, мой приговор, ссылка на 5 лет, был изменен на немедленную высылку из пределов СССР. Меня припроводили в Брест-Литовск, где я была передана эсэсовцам. Среди нас находился один коммунист, приговоренный в Германии заочно к смертной казни за убийство нациста. Среди нас был также один еврей, против которого питали особую злобу эсэсовцы, а также находились другие члены бывшей немецкой коммунистической партии. В Германии я отбыла 5 месяцев заключения в тюрьме, и оттуда была переправлена в концентрационный лагерь Равенсбрук, откуда я была освобождена 21 апреля 1945 года.
Это изложение показаний Маргарет Бубер-Нойман лишь пунктирно воспроизводит то, что довелось пережить ей, жене и вдове, расстрелянного в 1937-м в Советском Союзе члена ЦК Компартии Германии Хайнца Ноймана. Об этом, обо всем она написала в те годы одну из лучших книг о сталинских и гитлеровских лагерях «Als Gefangene bei Stalin und Hitler eine Welt im Dunkeln», то есть «В качестве заключенной у Сталина и Гитлера. Мир во тьме». В книжке, я бы сказал, с немецкой пунктуальностью Маргарет Бубер-Нойман сопоставила чудовищную повседневность Карлага и Равенсбрюка, лагерей, где ей пришлось сидеть. Она сопоставляла вот такие вещи в лагерях, как питание, санитарные условия, степень жестокости охраны. И об этом она говорила всю жизнь. Мне довелось беседовать с ней в середине 80-х. Запомнилось вот что, по ее мнению, в Равенсбрюке было чище, но голоднее. Ну, пожалуй, за исключением последних месяцев заключение все-таки полегче, чем в России. В Карлаге ужас был скрашиваемым непунктуальностью карательной активности исполнителей. Она, когда мы говорили, уже забыла русский, но лагерные песни помнила наизусть.
Насколько я могу судить, по реакции французских газет, доведенной до сведения читателей особых закрытых писем ТАСС, показания Маргарет Буберн-Нейман в значительной мере переломили настроение публики. Ей узницы концлагерей двух диктаторских режимов, безусловно, сочувствовали. А защита «Лэтр франсез» сделала очень неудачный шаг, попытавшись ее дезавуировать. Дескать, Нейман сама попросила, чтобы ее выдали Германии. Да еще французские троцкисты выступили с заявлением, что Маргарет Нейман не троцкистка. Все это показало коммунистов в весьма невыгодном свете. Их внутренние склоки, политиканство, пренебрежение к действительно человеческой беде.
Но об итогах слушаний по делу Кравченко против «Лэтр франсез» мы еще будем говорить в следующих передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче были использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru